Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, предстоящая неделя, она такая вот как бы не очень подходящая за слово, просто совсем не духовная, как предбанник Страстной Седмицы. И вот в этом году нам напоследок, на прощание, Великий пост дарит такие примеры. С сибирской нашей православной миссией мы с вами поговорили, но есть еще один очень дорогой мне всегда был пример. 14 апреля у нас память преподобного Варсонофия Оптинского. Вообще оптинских старцев, как ни странно, при всей популярности истории Оптиной пустыни для современного православия, оптинских старцев мы знаем очень мало. А, как правило, наши познания ограничиваются, ну, в лучшем случае, Львом и Макарием, которые, собственно, и начинали старчество, и книгопечатание, и просветительство оптинской общины. И, ну, естественно, Амвросия Оптинского, который увековечен нашей великой классической художественной литературой. А вот множество старцев, которые были вместе с ними и до последнего дня, до закрытия Оптиной пустыни, и даже после, поскольку старец Нектарий, доживая уже изгнанный из обители, доживая свои дни в одной из окрестных деревень, продолжал свой старческий подвиг, поскольку люди к нему все равно шли. Но вот история старца Варсонофия мне всегда была с самого начала, когда я познакомилась вообще с историей Оптиной пустыни, очень близка по-человечески. Ну, может быть, потому, что человек 46 лет прожил, ну, вот как мы все. Ну, я по-другому не могу сформулировать, потому что, во-первых, он из достаточно такого обеспеченного сословия. То есть нельзя сказать, что он чем-то боролся там с юных лет, с какими-то сложностями. У него все было хорошо, семья купеческая, богатая, из оренбургских казаков, все хорошо. И Павел Плеханков закончил военную гимназию, потом училище, стал офицером, в Петербурге служил, дослужился до полковника, а полковник в царской армии – это очень серьезное положение в обществе. Ну, и в материальном, и в социальном плане это просто вот очень-очень серьезная такая планка, которую далеко не всем кадровым военным довелось взять. Это говорит и о определенной образованности, значит, надо было сдавать какие-то экзамены при получении каждого нового чина. Все, в общем, было достаточно непросто. Кому интересно, можно полюбопытствовать у Куприна, все это достаточно подробно описано в его повестях и рассказах, которые касаются жизни кадрового офицерства в XIX веке. И вот в 46 лет человек уходит в монастырь. При этом читаешь об этом и думаешь, а как бы я? А я бы смог. Вот все-таки сформировавшись, это почти, ну, без малого до 50-летия человек дожил. То есть очень зрелый, очень уже с какими-то устоями, даже с привычками.
Ну, собственно, карьера военного, мы знаем, там 25 лет, да, как раз к 45-46 человек достигает высшего, собственно, для себя положения. И, ну, мне кажется, это не то, что мы должны примерять на себя все-таки. А я бы смог, а я бы не смог. Обстоятельства жизни настолько индивидуальные. Знаете, я, когда, собственно, мое воцерковление настоящее и мое становление как священника проходило в Новоспасском монастыре. Не будучи сам монахом, я знаком и дружил, и продолжаю дружить с очень многими монахами и понимаю, как люди попадают в монастырь. «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Пути Господни неисповедимы, и всегда в основании любой монашеского, хотел сказать, любой монашеской карьеры, любого монашеского пути, если человек действительно не от юности принимает такое решение, лежит какое-то событие в его жизни, иногда сокровенное от внешнего взора, иногда совершенно явное, вот когда что-то происходит, что человек задается вопросом, как мне жить дальше? И чего хочет. Это тот самый кризис среднего возраста, мы видим, 45-46 лет, да, когда предыдущая часть жизни пройдена, когда предыдущий период, который не случайно в современной психологии называется «буря и натиск», когда человек достигает максимальных вообще результатов своей мирской и светской жизни, пройдено, и дальше стоит вопрос, а что делать дальше? Дальше можно становиться генералом, и, наверное, такой путь у него тоже был, вот, и либо вот это действительно переосмысление, кто-то, знаете, работу меняет, кто-то там еще чего-нибудь, и это важный период, его тоже важно не упустить, точно он для человека будет определять всю его вторую не менее важную половину жизни, чем первую. Мы видим, как распорядился этим выбором преподобный Варсонофий.
Но удивительно вообще, вот вся его метаморфоза, она для меня не менее удивительна, чем метаморфоза Марии Египетской. Я, может быть, скажу сейчас такую смелую мысль, слишком смелую, но это вот в моем восприятии. Вот посмотрите, он, предположим, решает, что жизнь пора изменить кардинально. Ему в руки попадает журнал, где написано про Оптину пустыню, про старца Амвросия. Он думает, о, съезжу-ка я к старцу Амвросию. Он приезжает, его старец Амвросий принимает, говорит ласковые слова, и говорит, ну, ты езжай, год через два приезжай. Но опять я возвращаюсь к тому, с чего я начала разговор. Ему почти 50 лет, он сформировавшийся, взрослый мужчина, тем более военный. Что такое еще два года? Непонятно, как ты должен прожить, прежде чем совершится то, к чему ты вроде как уже пришел совершенно сознательно. И он выдерживает это. Приезжает, а там уже нету в живых старца Амвросия. И все приходится, ведь надо сначала... Новым старцем стал старец Анатолий Зерцалов. Значит, к нему надо попасть, ему опять от начала до конца нужно рассказать свою историю, потому что он же не в курсе, не он же его благословил два года ждать. И все вот ты каждый раз себя ломаешь. Я все время возвращаюсь к тому, что он полковник, он же командовать привык. А тут ты не только полностью меняешь свою жизнь, образ жизни и образ мыслей, а тут еще и вот такое сугубое смирение, которое тебя настигает не так, как в старых древних патериках, а вот вполне смотришь на эту картинку, и она вполне сопоставима с тем, что мы можем увидеть в нашей жизни. Просто мы не выдерживаем этого.
Ну, возможно, подчеркиваю, возможно, потому что я не вижу здесь прям вот ничего такого удивительного, потому что я много таких историй знаю. Прямо вот среди моих друзей, среди лично знакомых мне людей, я вижу, как Господь на монашеские пути, там принципиально дальше оказывается, а как ты будешь дальше жить, потому что мы же видим, что его отправляют простым послушником на многие годы. Вот, вот это сложно, потому что, собственно, прийти, отстоять очередь к знаменитому старцу, рассказать ему свою жизнь. Да это через день происходит в любом современном монастыре, не когда просто... генералы и полковники приходят и ждут, и смиренно спрашивают благословения. Вопрос не в том, чтобы этот шаг сделать, особенно если тебя ничего в миру не держит. Это важно, держит тебя что-то в миру или нет. Если не держит, а ты понял тщету этого мира, и это как раз гораздо более четко осознается на рубеже 50 лет, чем 18 лет, потому что, как говорили многие мне знакомые духовные люди, я не верю в истинное благочестие младше 40 лет, когда ты себе там что-то строишь, какие-то планы, какие-то тщеславные мысли, еще что-то. Вот это все такое вот играние крови, а вот уже после 50, если ты продолжаешь на этом духовном пути настаивать и стоять, это что-то настоящее живое. И такие примеры есть. Сложно дальше, сложно пройти по этому пути, по которому Варсонофий таки прошел.
Да, и не просто послушником, а келейником к старцу Нектарию, который юродствовал. То есть вот тебя ставят служкой, ну, помощником там и по хозяйству,
денщиком,
и как угодно.
Давайте просто назовем это военными словами, если уж он был военным сам, значит, его денщиком назначили.
да к какому-то еще чудаковатому монаху, который там в куколки какие-то играет, ведет себя как-то странно. Это все ведь психологический слом, как сейчас.
Да, вот я почему и говорю, что самое важное, что потом. Насколько твое желание искренне послужить Богу, насколько твое доверие твоим духовным руководителям, оно вот в этом возрасте это сложно. И мы знаем, что далеко не все этот путь легко проходили. Когда ты пришел в монастырь в 20 лет, тебе действительно, тебе говорят, носить круглое, катать квадратное, это одна история. Когда тебе 50, это совсем другая история.
Ну, надо сказать, что весь его монашеский путь был очень, очень сложным. И то, что он попал капелланом на русско-японскую войну, где трагическое совершенно поражение потерпела русская армия.
Где воевал мой прадед.
Вот. Да. И когда потом, после того, как умер старец Иосиф и старцы Варсонофьева поставили возглавлять скит, взбунтовались духовные чада отца Иосифа, какая-то смута вот эта монашеская, пришлось ему уже очень преклонного возраста человеку и не очень здоровому уходить из Оптиной. Собственно, он пришел в Оптину, чтобы там скончаться. В результате напоследок его буквально сослали в какой-то другой, чужой, ему незнакомый Новоголотвинский монастырь, где все приходилось начинать сначала, а сил уже не было. И вот эта удивительная совершенно история этого человека, она меня всегда потрясала своей вот готовностью преодолевать любые испытания, которые Господь пошлет.
Ну, она живая история, и я, вот поскольку она живая и совсем недалеко от наших реалий отстоящая, я как раз вижу в нем именно живого человека. Почему я все время вы такие замечательные слова про него говорите, а я как бы все время немножко спорю. Не для того, чтобы поспорить, а для того, чтобы как раз сказать, что вот обыкновенный человек, в том числе, у которого были свои слабости, у которого были свои наверняка, так сказать, какие-то и проблемы внутренние, еще что-то, и судьба-то у него была такая непростая, когда действительно его могли раз, и тебе, пожалуйста, ты вроде в монастырь пришел, а тебя на войну отправляют. Вот, ты вроде с войны пришел, а тебе ехать в какой-то совершенно другой монастырь, да. Вот я иногда смотрю на пути наших современных архиереев, например, или игуменов, и архимандритов, и иеромонахов, которые, допустим, там, я не знаю, вот, действительно в таком же возрасте, там, 40, может быть, лет, может быть, 50, принимали монашество и вроде бы с определенной целью их куда-то там направляли, а потом и жизнь радикально менялась, и они ехали в совершенно другие места, и человек был, вот, не знаю, каким-нибудь иркутянином или новосибя, а потом поехал в Москву, из Москвы его куда-нибудь опять в Латинскую Америку отправили. Вот мы... Когда ты вот это все видишь в современной церковной жизни, и в том числе какая-то где-то нелюбовь братьей, а где-то и братья хорошие, ты вроде неплохой, а не вписался, потому что это действительно как-то твой собственный опыт и твое представление идет вразрез с тем, как это было где-то принято. Вот поэтому это жизнь, это живые люди, и то, что они достигают святости, для меня является не свидетельством того, что они были великими, хотя, конечно, они были великими, а то, что вот такие же люди живут среди нас. И мы с удивлением, я думаю, люди, которые будут вести программу «Седмица» лет через 50, на каком-нибудь, я не знаю, особом радио, они будут рассказывать о наших современниках, говорят, вот ведь были титаны духа. Вот, оказывается, Бог близок к каждому из нас. Оказывается, многие из нас идут его путями, и если мы смотрим на жизнь церкви не критическим взором, который все отрицает и которому все не нравится, то мы увидим, как Господь плетет этот удивительный гобелен церковной жизни, вплетая в него такие вот нити прям святых жизней.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, мы подошли к самому завершению Великого Поста. Мы стоим на пороге Страстной Седмицы, и завершает грядущую неделю Лазарева суббота. Я даже не знаю, как подойти к разговору об этом дне, потому что рассказывать сюжет евангельского чтения, которое мы услышим в субботу за литургией, бессмысленно, мне кажется, большинство наших радиослушателей знают эту историю воскрешения Лазарева после того, как он скончался и 4 дня пролежал в гробнице.
А вот мы можем и подойти богослужебно к этой истории. Мы вот вспоминали события, а ведь Лазарева, так сказать, суббота, эта история начинается с понедельника. Уже в понедельник церковь будет в своих стихирах петь, что Лазарь заболел. Вот. Во вторник Святая Церковь напомнит нам прямо на своих богослужениях, если эти люди, которые приходят в храм, Лазарь умер. Вот. Потом будет двуденствует Лазарь, вот. Триденствует Лазарь, то есть Лазарь уже 3-й день лежит в гробу. То есть мы всю неделю будем помнить о предстоящем событии воскрешения Лазаря. Причем, да, важно помнить, что Великий пост состоит из двух частей, из Великой Четыридесятницы, которая заканчивается в эту пятницу. И церковь тоже в пятницу будет петь о том, что все, Великий пост кончился. А дальше у нас особняком стоят 2 дня, предшествующие Страстной неделе. Это вот Лазарева суббота, о которой мы говорим, и вход Господень в Иерусалим, после чего начнется Страстная неделя. Мне кажется, что вот осмыслением именно вот места этого богослужебного в Великом посту и места этих дней Великим постом, мне кажется, и имеет смысл сделать на этом акцент. Действительно, саму историю о воскрешении Лазаря надо просто внимательно слушать. Это длинная история, на самом деле. Ее будут читать в субботу утром в храме. Если вы вдруг не будете в храме в субботу утром, обязательно прочитайте ее сами.
Но ведь если говорить о богослужении, мне кажется, тут важно еще напомнить, что если мы на этой неделе вспоминать будем разных святых, и вот о некоторых из них мы с вами поговорили, но вот наступает суббота, и Минея отлагается. То есть все, нету пространства внутри верующего христианина для того, чтобы вспоминать что-либо, кроме событий Страстной Седмицы. То есть это концентрация внимания такой степени, что только дойдя до Страстной Седмицы, понимаешь, зачем нужно было 6 недель держать Великий пост. Потому что иначе просто невозможно это вместить. Это просто вот, ну как?
Да, собственно, это вершина, макушка настоящего церковного года, его сосредоточие, его сердце. Вот, и поэтому, да, 40 подготовительных дней кончаются, и нам предстоит вот...
Но для меня в истории с воскрешением Лазаря всегда было абсолютно загадочно, даже просто с точки зрения человеческой. Ну как? Вот евангелист Иоанн пишет: «Многие, видевшие это чудо, уверовали в Иисуса как Мессию, но фарисеи из страха с этого дня положили убить его». То есть это как? Если уверовали как в Мессию, если всем понятно, что вот он.
Ну, уверовали не все, уверовали многие. И именно вот эта вера многих, она и побудила тех, кто в него не верил, принять решение о его убийстве. Тут ведь как раз мы видим на примере целого народа, как происходит в душе конкретного человека принятие или непринятие Господа. Если ты принимаешь Господа, ты идешь за Ним, так и хочется сказать туда, куда Он тебя позовет, но дальше мы видим, сколько людей отпадает, как отпадает Иуда, как отпадает Петр, как по-разному складывается их дальнейшая жизнь. Мы видим, как толпа народа, встречающая Христа, через буквально 2 дня начинает вопить: «Распни его». Вот, но все равно эти люди идут за ним, худо, бедно, падая, спотыкаясь, предавая. И есть те люди, которые гробы крашеные, которые в своем самодовольстве, в своем понимании того, чего и как устроено в этой жизни, не готовы видеть ничего дальше своих собственных схем. И если Иисус не вписывается в эту схему, тем хуже для Иисуса. Вот это вот размышление такое, настоящее фарисейское. Почему именно вот такое фарисейское отношение к жизни Господь обличает больше всего, говоря: «Мытари и блудницы». Казалось бы, что может быть хуже? Быть мытарем или блудницей, но они вперед вас идут в Царство Небесное. Потому что вот. Ну, потому что вот. Потому что вот ты не принимаешь его, а вариантов у тебя не остается. Хорошо, когда ты можешь, знаете, это примерно как, не знаю, в нашей собственной жизни. Ну, что-то там происходит, я не знаю, за пределами нашей квартиры. Ну и ладно, я могу это осуждать, я могу об этом, так сказать, я могу об этом разговаривать с соседями, обмениваться, я не знаю, в социальных сетях, так сказать, это может меня раздражать, но пока меня это не касается, ну и ладно. А вот когда это коснется меня лично, тогда я не могу не определиться. И вот сейчас как раз то самое время, когда лично каждый участник в Иерусалиме должен был определиться. Ну и, собственно, и нас церковь призывает. Ты уж тоже, братец мой или сестрица моя, определись, где ты, с Иисусом распинаемым или с самодовольными распинающими его фарисеями.
Но есть еще один смысловой момент в этой истории, который очень часто вызывает вопросы. Если Иисус знал, что Лазарь воскреснет, почему по дороге к его гробнице он плакал?
Слушайте, ну если он знал, что он сам воскреснет, почему он плакал кровавыми слезами на камне в Гефсиманском саду? Потому что смерть – это всегда трагедия. Не надо воспринимать смерть как какое-то мультяшное событие, да, как, я не знаю, событие в игре. Сейчас мы перезагрузимся и начнем миссию снова. Да? Смерть – это разлучение души и тела, это сошествие в ад. Это ужас, это мрак, это богооставленность, это то, что не может и не должен переживать человек по замыслу Божию. Вот, это просто катастрофа. Поэтому, конечно, точно так же, как знание о воскресении Христа, да даже сейчас, вот мы с вами знаем, знаете, вот часто потом в событиях Страстной недели говорят, вот мы знаем, что Христос воскреснет, и поэтому нам легче, чем апостолам, которые об этом не знали. Ну, во-первых, им тоже об этом говорили, и, во-вторых, нельзя сказать, что нам сильно легче. Мы даже зная, уже много-много лет, иногда десятилетий переживая Пасху, все равно мучаемся и страдаем, если искренне проживаем Страстную неделю. Если погружены не в куличи и краши, не яйца, а погружены в Евангелие, погружены в богослужение, мы все равно переживаем и все равно плачем. Не просто от умиления, а потому что это больно. Вот. И тем более это было больно самому Спасителю.
Ну вот есть еще один момент такой, касающийся, что ли, больше нашего упорядочения нашей церковной жизни. Мы помним про огромное значение Лазаревой субботы. И многие, я думаю, стараются быть в церкви за божественной литургией, но я часто слышу от людей, что забывается вечерняя служба, предшествующая вербному воскресению, поскольку освящение вербы, оно происходит именно на вечернем богослужении в субботу.
Ну, не знаю, у кого оно забывается. У нас это одна из самых посещаемых всенощных.
Ну, я основываюсь на том, что люди часто спрашивают, а когда верба... Все знают, что вербное воскресенье, но это воскресная литургия. И в храм приходят с вербой. И я слышала от людей непосредственно в храме, а когда же будут освящать?
Ну, вот это я согласен, что это для многих людей является вопросом важным, хотя на самом деле это вопрос глубоко второстепенный. Вот, потому что, ну да, верба освящается, и пальмы, сейчас во многих храмах все-таки и пальмы уже присутствуют в Аии. Вот, они освящаются на Палилее, на всеношном бдении. Но при этом все равно все знают, что после окончания божественной литургии выйдет батюшка с чашей.
Покропит.
И все равно всех нас покропит.
Но какие-то вот эти знаки чисто внешние, это как отпускать птиц на Благовещение, как печь куличи на Пасху. Мы, с одной стороны, понимаем, что это внешние проявления, а с другой стороны, их очень трудно себе представить, что вот мы вынем это внешнее проявление из нашей церковной жизни, и насколько она... Нет, по сути, она, конечно, не изменится.
Но вообще верба или пальмы на вербное воскресенье более глубокий символ все-таки, чем куличи или птички, потому что мы стоим с этими ветвями прямо на службе. Ну, даже если мы не пришли на всеношную, что очень жаль, конечно, а пришли только на литургию, мы стоим на литургии с этими ветвями, и мы ощущаем себя, это один из самых литургических моментов. Мы не просто вспоминаем события, мы проживаем его как совершающееся с нами. Мы стоим и встречаем Спасителя, идущего в Иерусалим.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».